Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Виталием Олейником о святилище. Приветствую, Виталий.
Добрый день, Андрей.
Сегодня хотелось бы поговорить о перемене закона. Вот в Новом Завете мы встречаем тексты, в частности, я прочту из послания апостола Павла к евреям, 7 главы, 12 стих. «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона». Вот, так сказать, сразу в лоб. Мы уже говорили о том, что священство у нас поменялось, что у нас теперь первосвященник Христос, да. Святилище у нас поменялось, у нас есть небесное святилище. Здесь сказано, что с переменой святилища, с переменой священства надо менять и закон. Угу. О каком законе идет речь? Может быть, мы все время не о том законе говорим и не тот закон соблюдаем?
Исходя из 7 главы послания к евреям, речь там идет именно о законе касательно священства. Сказано дальше в 13 стихе «Ибо, потому что тот, о котором говорится сие, то есть Иисус Христос, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». То есть, согласно Торе, согласно Пятикнижью, только лишь представители колена Левия, священники и левиты, могли служить. А Иисус Христос был из колена Иуды. Колено Иуды – это колено, откуда цари на престол восходили, начиная с Давида в Иудее, в Иерусалиме. А, соответственно, колено Левия совершало священство. В этом смысле на земле Иисус не мог быть священником. И потому здесь апостол показывает, что помимо священства по чину Аарона, Аарон был первым первосвященником, вот, есть еще священство по чину Мелхиседека. Это интересная личность, в отношении которой много и всевозможных внебиблейских данных существует и так далее. Да. И у разных людей есть разные понятия о том, кто он. Но, тем не менее, сам факт его священства...
Чем меньше люди знают, тем больше начинают спекулировать, тем больше начинают придумывать. Да.
Но его священство показывает, что можно быть священником Бога Всевышнего. Это книга Бытия, 14 глава. Служа ему, благословляя именем его, используя хлеб и вино, осуществляя священнодействие, не будучи по роду, по происхождению, этнически частью колена Леви, потому что того и вовсе не было тогда, это эпоха Авраама. То есть здесь, в 7 главе послания к евреям, закон, о котором говорится, это закон, регулирующий служение во святилище. Вот этот закон поменялся. То есть в законе были перемены или изменения. Не сказано, что закон отменен. А в нем кое-что было заменено в силу того, что началось служение
небесным святилищем. Ну, знаете, это даже еще сложнее получается, потому что если бы сказать, что весь там какой-то определенный закон взяли и убрали, вот, и вместо него написали новый закон, ну, куда ни шло, было бы еще более-менее понятно. Но когда мы говорим, что вот в этом старом законе, давно существующем, решили там внести правки... Так. То, знаете, как получается, а что ж там поменялось-то? И дает еще больше повода для сплетен и разночтений, когда каждый будет говорить, что поменялось то, что больше нравится мне.
В этом большая трагедия многих направлений христианства. В частности, иллюстрация. На женщине не должно быть мужской одежды. Значит, свято блюдем, храним, причем версию мужской одежды сами придумали.
Так? И версию женской тоже.
И версию женской, так. Вместе с тем, из того же самого закона, ну, такой простой пример, четвертая заповедь, да, помни день субботний, чтобы святить его. Нет, это не для нас. То есть это для нас, это не для нас. И получается на самом деле, что в разных деноминациях выбраны разные заповеди, которые почитаются по-прежнему действительными и обязательными для верующих, другие устранены. В этом смысле вопрос, который мы сегодня рассматриваем, перемена закона, один из важнейших, что касается определения того, что по-прежнему является для нас мерилом, а что нет. И вот начало ответа таково. Как становятся священниками и кто может быть священником? Вот это поменялось, согласно 7 главе послания к евреям, поскольку служение, которое здесь было на земле, как мы уже ранее упоминали, оно было временным. Mm-hmm. Оно изначально было запланировано как временный способ решения проблемы, прообразно указывающий на то, что в действительности в небесном святилище будет происходить. Вот. И Иисус Христос родился из колена Иудина, потому что Он царь, но одновременно Он и священник. И вот как раз личность Мелхиседека, она вбирает в себя и то, и другое. Он был и царем, и священником. А в земных категориях невозможно одновременно родиться и из колена Левия, и из колена Иуды. Потому вот здесь нужна была перемена.
Вот вы сказали, что вся эта система служения в святилище, она была временным решением. И, соответственно, там были некоторые составляющие, которые действительно были временны. Вот установление священства из людей, да. Это было временное решение, естественно, оно должно было потом отмениться с приходом истинного священника, который Бог. Да. А какие еще там составляющие могли быть временными? Потому что, я так понимаю, закон очень обширен, в нем есть и гражданская часть, и есть уголовная часть, есть моральная какая-то часть, есть ритуальная часть, жертвенная часть. Вот, что из всего этого можно отнести к временному, а что действительно остается на постоянно?
Апостол довольно обстоятельно отвечает на эти вопросы в послании к евреям, где я предлагаю сейчас прочитать из 9 главы несколько стихов и из 10. 9 глава, стихи, начиная с 8 и далее. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». И вот теперь особое внимание, 10 стих. «И которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Здесь речь идет именно о том, что происходило во святилище, не то, что происходило дома. Потому вот эти яства и питья – это, скажем, и праздник Пасхи, и мирная жертва, и затем возлияние, и хлеб, и так далее.
То есть была... И те хлебы, предложения, о которых мы говорили,
верно,
в храме стояли, да?
Вот все, что было связано со святилищем, яства, питья, дальше различные омовения и обряды.
Ну да, там это... же и море вот это стояло.
Именно то, что на территории все... святилища проходило, и что было связано с посещением святилища. Вот это сказано... было установлено только до времени исправления. Теперь чуть дальше, в 10 главе, вот начиная с 1 стиха, написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены, очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». То есть второе...
Это жертва.
Это жертва. То есть все жертвы, они были прообразными, это только тень будущих благ, потому что, важно помнить, исходной... изначальной является жертва Агнца Божия, Иисуса Христа, ибо сказано, что Он есть Агнец, закланный прежде создания мира. То есть это изначально было Божьим путем решения проблемы греха. И для того, чтобы об этом повествовать, чтобы давать возможность людям выражать веру в это, чтобы об этом прообразно указывать о будущем, и было устроено служение в земном святилище, которое рассказывало, как будет происходить истинное, реальное служение по действительности, очищению от греха в лице Агнца Божия.
Итак, мы можем к временному отнести все, что касалось совершения служения в земном святилище.
Верно.
Значит, жертвы, ритуалы с этим связанные, ну и так далее, и так далее.
И можно... здесь, к слову сказать, если исходить из традиционного числа заповедей, 613, так? Между прочим говоря, 613 – это просто общее количество посчитанных заповедей в Пятикнижье. То есть это не вопрос традиции, это не вопрос там, предания старцев. Так вот, из этого числа специалисты оценивают, 2/3 касаются служения во святилище. И даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает, потому что это можно делать только на том месте, которое изберет Господь, когда есть храм. Соответственно, храма на земле нет, и потому никто и не в состоянии это делать.
То есть, хотел бы у себя во дворе, при желании все равно не получилось
это
бы
запрещено.
Неправильно.
Да.
Если нет завета, нет заповедей.
Даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает. Понятия чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И фактически книга Завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Можно ли из нее вывести, что добрачная интимная связь есть грех?
Ну хорошо, а остальные? Там ведь есть законы, касающие, например, чистого, нечистого, там, или к этому прикасайся, к этому нет. Это тоже относится к ритуальным законам со святилищем связанным, или это все-таки какие-то повседневные бытовые вопросы?
Понятия чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И далее затем проясняются в апостольских писаниях также. В частности, мы можем посмотреть на книгу «Деяния апостолов», видение, которое апостол Петр получил, о чем записано в 10 главе книги «Деяния апостолов». И там вот хорошо показана разница между чистотой одного порядка и одной природы и другой, что, к сожалению, часто при тексте немногие видят. Надеюсь, мы как-то послужим этому делу. Так вот, «Деяния апостолов», 10 глава, к Петру был глаз. «Встань, Петр, закали и ешь». А предыстория такая. Он почувствовал голод, очень хотел есть, и пока там готовили, он зашел на кровлю дома. Вот, и дальше сказано в 11 стихе 10 главы «Деяния апостолов», «и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие, я подчеркиваю слово «всякие», четвероногие, земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, закали и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. То есть многие, к сожалению, предполагают, что на этом полотне были только лишь нечистые. Но на самом деле сказано «всякие». То есть там были и чистые, и нечистые животные. То есть чистые и нечистые с точки зрения употребления. Вот. А законы о чем даны в 11 главе книги Левит и в 13 главе книги Второзакония. Так вот, Петр, смотря на это полотно, на этих чистых и нечистых животных, видит на самом деле две категории. Он говорит, здесь есть скверные и нечистые.
Интересно.
Нечистые – это понятно. Животные, которые должны соответствовать определенным анатомическим признакам, да, вот внешнему виду и так далее. Наземные животные должны иметь раздвоенные копыта и должны жевать жвачку, то есть у них система пищеварения с многокамерным желудком. Водные животные должны иметь чешую и плавники, чтобы быть чистыми. Ну, а, соответственно, в отношении крылатых дан список чистых и нечистых. Но Петр говорит, здесь есть нечистые и скверные.
Что же он подразумевает под скверными? Если про нечистым можно почитать в книге Левита, то что здесь?
То оказывается, что в мировоззрении Петра, если чистое животное соприкоснулось с нечистым, то чистое осквернилось. То есть вот это ключевая разница. И в подлиннике используются, соответственно, разные слова. То есть нечистый по природе. Отсюда богословы вводят понятие природной нечистоты. То есть сколько свинью не мой, она остается нечистой. Просто потому, что она так устроена, и по признакам, которые даны в Священном Писании, она нечиста. Но если свинья прикоснулась к овце, скажем, так, то в мировоззрении и в контексте иудаизма первого века считалось, что теперь, вот, по крайней мере, по мнению Петра, который был воспитан в еврейской традиции, теперь уже и овцу есть нельзя, потому что она осквернилась. И вот ответ Господа какой? «Не почитай нечистым», давайте я прочитаю в 15 стихе, «что Бог очистил», или по иным переводам, «что Бог назвал чистым», «что Бог объявил чистым», того не почитай нечистым. Иными словами, что по природе нечистое, оно такими остается. И здесь неважно, эпоха ли это Ветхого Завета, эпоха ли Нового Завета. Угу. То есть эта нечистота, она никогда не отменится. Это названо мерзостью, как мерзостью названо, например, колдовство, любой оккультизм или ложь, мерзость перед Господом устал живой и так далее. Всего около 5 явлений названо мерзостью, в том числе не ешь никакой мерзости. Мерзость остается мерзостью навсегда. А вот что касается оскверненного, то в эпоху действия Ветхого Завета человек, прикоснувшийся к чему-то, что в действительности было источником нечистоты, уже не по традиции, а подлинно, он статус нечистого приобретал временно. И дальше как раз вот были вот эти омовения и обряды, относящиеся до плоти, как мы читали, которые установлены были только до времени
чтобы
исправления.
Чтобы очистить, условно скажем, ту овцу, которая к свинье прикоснулась? Или это вообще нереально было?
Это вообще была выдуманная проблема, потому что, согласно Торе, чистое животное живое от нечистого живого животного не оскверняется. То есть кошку можно гладить. Сказано, к трупу их не прикасайся. Вот, то есть это была уже надстройка, наслоение. Но здесь я еще хотел бы раз отметить, что когда мы говорим об этих обрядах и церемониях, об омовениях плоти, то Тора указывает и причину. Книга Числа говорит, книга Левит подчеркивает и так далее. «Чтобы не осквернять жилище моего». То есть на территорию храма нельзя было заходить в состоянии церемониальной нечистоты. Вот. И потому, согласно вот данным Иосифа Флавия, согласно теперь уже и археологическим раскопкам, мы находим, что у подножия Храмовой горы было построено огромное количество микв. Миква – это маленький бассейн, куда приходящие на поклонение должны были окунуться полностью, чтобы вот, смыть церемониальную нечистоту, и тогда они могли заходить на территорию святилища. То есть вот эти законы потому утратили свою насущность, поскольку святилище сейчас на небе, и у нас никакой опасности его осквернить нет.
Ну так по поводу, допустим, тех же самых чистых, нечистых животных, это остается актуальным сегодня?
Фактически в книге пророка Исаии в 66 главе говорится о времени пришествия Господне. Сказано, что Господь с огнем и мечом произведет суд над всею землею. И дальше сказано, всех, кто ест свиное мясо и мерзость, снова термин, описывающий всех нечистых животных, все погибнут, говорит Господь. То есть природная нечистота, она свой статус никогда не поменяет. И жертва Иисуса Христа, которая была принесена на Голгофе во исполнении всех церемоний, к тому, что происходило на столе и в домах, к рациону питания, никакого отношения не имеет. Потому-то Тора и разделяет, и Священное Писание, как мы видели, апостольские писания тоже разделяют между природной нечистотой и так называемой приобретенной, временной. Природная навсегда, временная действовала только лишь в контексте храма
Но
и
если
церемонии.
Продолжить наш разговор о законе, то встает еще один большой вопрос о 10 заповедях. Они насколько сильно относились к святилищу? Они тоже каким-то образом меняются, все или не все, или они остаются неизменными?
Здесь, наверное, важно было бы сказать, что в Ковчеге Завета, который назывался Ковчегом Завета, потому что содержал текст Завета, как раз-таки и находились вот эти 10 заповедей. То есть это сердцевина всего.
Ну, если заповеди находились в Ковчеге Завета, да, значит, речь вообще идет о Завете.
Потому если нет заповедей, нет Завета.
Нет Завета. Но и наоборот тогда, если нет Завета, нет заповедей. А у нас апостол Павел, вот, кстати, те же самые главы, 8 глава, 7 стих, послания к евреям, он говорит, «Ибо если бы первый завет был бы без недостатка, то не было бы и нужды искать место другому». То есть говорит о том, что первый завет, вот этот вот ветхий, соответственно, тот, где ковчег этого завета, где заповеди этого завета, он, получается, несовершенный, он с недостатком, и, соответственно, он уходит, появляется на его месте Новый Завет.
Да.
У Нового Завета должны быть тогда другие заповеди, или, может быть, другая основа, или другой договор, или...
Ну, давайте почитаем дальше. Авторы, писатели Священного Писания имеют свойство себя объяснять.
Да-да-да, это, конечно, здорово.
Восьмая глава послания к евреям. начиная с 7 стиха. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни». Ну, прежде чем мы пойдем дальше, я должен сказать, что в подлиннике вот это вот слово, этот глагол «укоряя» и «недостаток» — это одно и то же слово в разной части речи. То есть это однокоренные слова. Фактически сказано так. «Если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому, но пророк, находя недостаток в них», то есть недостаток не в Боге, не в том, что Бог дал,
а в людях, получается.
В людях говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Значит, первое, что важно здесь отметить, аудитория та же, народ тот же, не какие-то язычники, которые Бога не знают.
То есть недостаток завета или проблема завета... можно даже еще более понятно, проблема договора, который Бог заключил с людьми, является проблемой этих людей.
Верно. Проблема их верности или неверности в данном случае. Угу. То есть это те же самые люди.
Новый договор нужен по причине того, что люди не выполнили предыдущий.
Да, и сейчас об этом как раз-таки очень ясно будет сказано. Это именно с домом Израиля и с домом Иуды. Новый завет. И вот какой, в чем его новизна. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем. То есть причина необходимости нового завета заключается в том, что народ, который Господь вывел из земли египетской, я вновь подчеркиваю, это был многонациональный народ. Он в этом завете не прибыл, он его нарушил. И дальше, если вспоминать книгу пророка Иеремии, там написано, «Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». То есть все, что Господь сделал, всегда совершенно, свято, и он всегда верен. И вот теперь, что желает Господь сделать в рамках этого нового завета? С тем же самым обществом завета. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом». Термин «закон», если мы смотрим на изначальное пророчество у Иеремии, «Тора» в оригинале, в оригинале «Тора». То есть речь идет о том, что помимо 10 заповедей, которые были внутри ковчега, был еще один документ, который тоже назывался «нечто завета». То есть это у нас был ковчег завета, скрижали завета, а была еще и книга завета. То есть она имеет такое же прямое отношение к завету, как и 10 заповедей. И фактически книга завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Они в книге завета, в Торе, если мы берем текст Торы, они дважды записаны. В 20 главе книги «Исход» и в 5 главе книги «Второзаконие». То есть, вот если мы смотрим, допустим, ну, скажем, на заповедь «Не прелюбодействуй», 7-я заповедь 10-словного закона, можно ли из нее, не зная остального, что на эту тему в Торе сказано, вывести, скажем, понимание о том, что добрачная интимная связь есть грех? Вот «Не прелюбодействуй».
В принципе, можно, и при большом желании.
Ну как? Ну, смотрите, «Не прелюбодействуй» — дословное значение — это «не нарушая супружеской верности». То есть невозможно прелюбодействовать, даже если мы берем вот русский термин, русскоязычный термин. «Пре» — это сокращенное «пере», да? То есть не переступай вот это вот любовное деяние, если мы берем исключительно этимологию русского языка.
Ну, тогда там вообще можно семью не брать во внимание.
Конечно.
То есть не... используй любовные действия неправильным образом.
Так.
И тогда все нормально.
Но видите,
у тебя любовные действия возможно только в семье.
Конечно. Но видите, речь идет о том, что когда уже есть взаимоотношения какие-то, когда любовные действия есть, а добрачный секс, который категорически в Торе запрещенный, это названо мерзостью, это названо срамным делом. В самой заповеди этого не видно. Более того, а что можно сказать о кровосмешении, о скотоложестве, о гомосексуализме и так далее? То есть 7-я заповедь, она дает общий принцип. Вот. Но чтобы понять, как его соблюдать...
Детали этого принципа, по крайней
нам
мере...
Нам нужна книга завета. И это касается любой заповеди. Берем ли мы, допустим, заповедь «Не убивай». есть можно ли из нее понять, что, как написано будет дальше в Торе, если ты выкопал яму, ее не закрыл, человек туда свалился, то ты несешь вину крови, ты убийца и так далее. Или же, скажем, когда человек кого-то нанимает, чтобы или тайно убивает ближнего своего. То есть я хочу показать, что 10 заповедей, как безусловное нравственное мерило и сердцевина завета, они не идут в противоречие с книгой завета, где более детально это все объяснено. И потому вот именно все это сказано «законы мои», законы, которые являются заветом и содержат текст завета, теперь Господь записывает в сердце. Вот что такое Новый Завет. Новый Завет – это в Писании всех Божьих заповедей, всех Божьих предписаний, теперь уже в мысли, в разум, в само естество человека, чтобы это не было чем-то внешним, где-то лежащим, а чтобы оно было внутри и формировало и мысли, и слова, и образ жизни человека.
Итак, я попробую уже подытожить из всего того, что мы обсудили. Что же у нас отменено? У нас отменено все то, что касается служения в земном святилище. Это жертвы, это ритуалы, это обряды, это священство и все, что связано со священством, это освящение предметов или людей и все, что как бы с этим связано. Все, что не касается жизни и деятельности, и действий во святилище, оно остается.
Есть еще один маленький нюанс. Некоторые заповеди Торы, они содержат вот такое предварительное вступление. Когда вы войдете в землю, которую я даю вам? То есть, что касается судебной системы, что касается карательной системы. Там были надзиратели полицейские, там была мера наказания и так далее. Это вот совершенно определенно сказано, что вы должны это сделать по городам в земле вашей.
То есть, когда вы перестанете кочевать, да, и будете уже более, наверное, такую оседлую жизнь
когда
вести.
Когда общество завета будет не только обществом завета, то есть духовным явлением, но и государством. Вот тогда в этом государстве как-то надо решать вопрос.
Хорошо, спасибо вам, Виталий. Благодарим вас, друзья, за то, что оставались с нами все это время. Мы говорили о законе и о завете, который в Священном Писании, по большому счету, не изменился. Изменились только некоторые свойства, которые изначально были сказаны, что они имели и носили временный характер. Да благословит вас Господь в вашем исследовании Священного Писания. Этот грех не может просто так вот простили и забыли, да? Да. Надо что-то с ним еще дальше сделать.
Очищение людей, оно идет в связке с очищением кое-чего еще.
А тут, получается, хочешь не хочешь, они принесли в его дом все эти грехи.
И потому Всевышний брал как бы грешника на поруки.
И как долго это будет перекидывание, извините, грехов туда-сюда?